Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Наталья Мостякова. Я в компании Microsoft отвечаю за решение, за индустриальное решение. В данном случае это решение для здравоохранения. Поскольку с многими из вас я не знакома, но достаточно большое количество людей, и там каждого просить представиться, наверное, довольно сложно, поэтому я задам несколько вопросов, просто чтобы понять, кто есть кто в зале. Кто из вас уже работает с компанией Microsoft и понимает, кто мы такие, зачем мы? Уже как партнер, я имею в виду. Спасибо. Кто из вас является компанией стартапом? То есть, там, не знаю, в российском определении, в вашем определении? Остальные, я так понимаю, уже кто работает с Microsoft, уже те, у кого решение на базе, точнее, для здравоохранения есть. То есть все имеют именно отношение к здравоохранению, правильно понимаю? Не все. Отлично, хорошо. Тогда постараемся говорить еще более конкретно, более понятно. Я хотела бы в своем рассказе, я даже не могу назвать это докладом или презентацией, как у нас любят наши уважаемые чиновники выступать, хотела бы в своем рассказе обсудить с вами тенденции рынка и там, то, что мы видим на глобальном уровне, на международном, на российском уровне. Вопрос еще один. Поскольку мы довольно сильно фокусируемся здесь на государственное здравоохранение, есть ли из вас компании, которые вот наотрез не работают с госсектором? Не, ну мало ли, например, компания Accenture в России с госорганизациями не работает. Это принципиальная позиция, соответственно, касается в том числе и здравоохранения. Ну да, они зарубежные, но кто же знает, как наши планируют свою область деятельности. Я поэтому
было уточню. Бы хорошо, если
можно было. Я вас поняла. Тогда начну с конкретики. То есть мне очень часто задают вопрос, вообще, наверное, любому человеку, который в Microsoft начинает говорить о каком-то индустриальном решении, сразу же задают вопрос: господи, а при чем здесь Microsoft и, там, например, решение для здравоохранения? Вы-то тут что делаете? Вот, собственно, мы-то тут что делаем? То есть есть медицинские решения, есть МИСы, есть регистратуры, есть документы обороты и так далее. Это не мы. Мы этого не делаем. Но при этом есть у компании Microsoft те вещи, которые идут фактически через все вот эти вот приложения. То есть в данном случае Microsoft позиционирует себя как компания, которая предоставляет для ваших решений платформу. То есть эта платформа, как Windows, серверные решения, виртуализация, то есть инфраструктурная часть. Это платформа в части базы данных и управления данными с точки зрения BI и так далее. Это платформа как коммуникации, то есть, в принципе, это уже можно назвать какое-то конкретное решение. И решение на базе устройств, которое очень подробно показала дальше. Что еще мы хотели бы донести до рынка и каким образом мы вообще планируем свой вот этот вот индустриальный маркетинговый, в том числе и стратегию? Мы понимаем уже давно, что разговаривать с нашими заказчиками просто о инфраструктуре никому не нужно. И даже Microsoft, несмотря на то, что нашими основными контактами всегда являлись IT-директора, мы наконец-то выходим на уровень маркетологов, на уровень финансовых директоров, на уровень руководителей учреждений. Они готовы с нами общаться, потому что на самом деле обычно Microsoft достаточно большая часть их статьи расходов. Как правило, эта большая часть касается офисных приложений и Windows-ных приложений, но в любом случае сейчас идет перефокусировка на то, что предоставляют именно наши партнеры. И имея вот такой хороший выход, в том числе на министра здравоохранения, на нового CIO здравоохранения, мы можем для индустрии, помогая вот это вот IT-шное сообщество, продвигать на уровень руководства, в том числе страны. То здесь у нас в данном случае мы можем выполнять такую функцию рупора для компаний, которые, вот как некоторые из вас сказали, что вы стартап. Как еще выйти на рынок, кроме как использовать возможности, например, нас? У нас есть свои продавцы, у нас есть руководители, которые имеют возможность общаться на высоком уровне, соответственно, мы их и привлекаем для того, чтобы наше сообщество продвигать дальше в бизнесе, в работе, улучшать тем самым, собственно, нашу собственную жизнь, потому что те решения, которые внедряются в здравоохранение, мы тоже в итоге пользуемся. С точки зрения мирового сообщества, что из себя представляет мировая индустрия и каким образом мы видим мировые бренды? Очень большая задача во всем мире – это снижение стоимости на здравоохранение. Потому что количество людей, которые прибегают к врачу, становится все больше и больше. И это во всем мире, то есть это не только в России, это не только у Вероники Скворцовой есть такая проблема. Это действительно нужно всем. Соответственно, все решения, которые помогают так или иначе оптимизировать стоимость, я не очень люблю это слово, утилизировать врачебный ресурс, скажем так. Ну, как это, в нашем айтишном сообществе можно, естественно, врачам мы не будем говорить, что мы их утилизируем. То есть использовать врачей по полной программе, не перегружая их и не загружая лишних работ. Здесь с точки зрения российской специфики была, наверное, допущена одна основная ошибка в плане информатизации, когда на рынок 5 лет назад при первой волне программы модернизации здравоохранения принесли решения, которые врачам начали мешать работать. Потому что, понятно, никто не умел из нас с вами правильно понять процесс врача, начали их загружать какими-то лишними данными, начали их проверять. То есть у них появилось ощущение, что IT – это плохо. И вот только сейчас, благодаря каким-то нововведениям, благодаря новым устройствам, благодаря тому, что они начинают получать отдачу от той информации, которую ввели в электронную медицинскую карту, если вообще кто-то туда придет, они начинают видеть эффект. И не только врачи начинают видеть эффект, но еще и руководители лечебных учреждений. Для них тоже очень важно. То есть я разговариваю, например, с директором онкологической больницы. Говорю, что вам сейчас вот, там, на сегодняшний момент нужно? Она говорит, мне самое важное понять там, текущее состояние моих пациентов. То есть, ну, как мне цинично звучит, но это так. Сколько человек сегодня умерло, сколько человек пришло на дообследование, сколько человек мы выписали. И при этом мне нужно понимать, как загружено мое отделение с точки зрения денег. То есть деньги для меня, она говорит, самое важное на данный момент. Я не понимаю, как это оценить. Но мне очень важно это понимать, потому что я, например, не буду вкладываться в дорогой аппарат МРТ, если он у меня не загружен. Но при этом, если у меня идет загрузка, там 250% у меня люди стоят на него в очереди, то, может быть, я привлеку какие-то дополнительные ресурсы. При этом, то есть она как раз показывает, у нее стоит около больницы автомобиль, который помогает диагностике. То есть вот такие вещи, которые нужны даже нашим, вроде бы как, достаточно отсталым, необученным менеджерам, которые управляют нашим здравоохранением. Дальше, с точки зрения централизации лечебного процесса, очень много. Кто из вас был вот на мероприятии на прошлой неделе IT в медицине? Не были на этом опять 2 человека из зала, 3, хорошо, я вас видела. Офлайн, живое такое, на 2 дня, самое важное мероприятие.
Туда пригласили, вы приехали, наверное, не приглашали.
Плохо приглашаю. Как это, я ожидала видеть с рук из серии, там, не, ну все понятно. Хорошо. Тогда немножечко инсайдов с этого мероприятия. То есть там выступала новая CIO Бойко, Елена, известная фамилия Елена Бойко. А Скворцова кому-нибудь известна? Ой, хорошо. Ролик Скворцов — это наш министр здравоохранения. Новый IT-директор здравоохранения ранее был Ивакин, может быть, вот ту фамилию вы слышали. Сейчас это Елена Бойко. Елена Бойко пришла в августе. Девушка молодая, амбициозная, из Минсвязи, которая, там, скорее всего, на нее очень большие надежды, которая будет внедрять свою политику информатизации отрасли. Поэтому ее доклад, разумеется, все слушали очень внимательно. И вот этот вот пункт, который у меня здесь написан уже очень давно, и это как глобальная тенденция, ну то есть очень давно, это где-то полгода назад я начала тему прорабатывать, централизация лечения вокруг пациента. То есть она это называла как пациентоцентрализованные системы. То есть это реально у нас идет тенденция, что пациент самый главный. Не врач самый главный, это причем она говорила врачам. Не врач самый главный в данном случае, а именно пациент. Смысл в чем? Смысл в том, что мы лечимся у огромного количества врачей, и если разные врачи не будут знать о том, каким образом вообще мы существуем в их среде, то наша смертность будет только увеличиваться, скажем так. Поэтому вот эти вот важные решения, именно централизация вокруг пациента, электронные медицинские карты, которые идут между всеми регионами, обмен информацией между всеми лечебными учреждениями. В конце концов, мы сами, которые вовлекаемся в этот процесс, когда мы контролируем, какие лекарства нам выписывают, насколько они по противопоказаниям сопоставимы вообще с нашими другими проблемами, которые у нас есть, с нашими хроническими заболеваниями. И мониторим свою там физическую активность, если, не дай бог, диабет у кого-то, инсулиновые все вещи. То есть мы сами начинаем вовлекаться в процесс управления своим здоровьем. Соответственно, вот эти вот вещи, они и на глобальном уровне важны. С точки зрения программы информатизации, модернизации, первой части я как раз уже чуть-чуть начала говорить. Что здесь было сделано? На самом деле довольно забавно, что сделали, наверное, самую, даже не могу назвать ее безобидной частью, то есть сделали самую, не самую важную часть, скажем так. То есть порядка 95% регионов радостно отрапортовали Минздраву, что они сделали у себя систему электронной регистрации почерков. То есть мы можем записаться к врачу на портале через колл-центр или прийти на ресепшн и записаться, получить там талончик, электронную очередь, номер и так далее. Круто! Это 5 лет. То есть 5 лет они внедряли, да, я согласна, масштаб по всей стране, электронную очередь. Я очень рада, что я могу записаться к врачу, но если врач продолжает рыться в архивах в бумажной карте и вклеивать мне какую-то информацию, которую никогда в жизни я не смогу оттуда выкрасть, если мне нужно ее показать другому врачу, то это немножечко смешно. Есть большая надежда, что Елена Бойко эту ситуацию изменит, и на самом деле сейчас уже все-таки меняется, то есть у нас в личном кабинете на госуслугах есть своя электронная медицинская карта, и там даже периодически появляется какая-то информация. Но это все уже следующий этап программы модернизации, которая сейчас звучит как программа 2013-2020. Основные ее тезисы – это доступность медицинской помощи, эффективность медицинских услуг. Кому интересно, у них сделана вот такая вот сейчас модная инфографика, документик на две страницы с картинками о том, какие основные показатели Минздрав оценивает для того, чтобы понять эффективность, то есть на что он обращает внимание. Приоритеты, которые сейчас выделены, которые они продолжают повторять, скажем так, если могу сказать, что они продолжают повторять. Это электронные медицинские карты. Понятно, всем нужно, делается. Второе – это межрегиональная интеграция. Очень сложный вопрос, потому что есть большое количество структур, есть МИАЦ, есть лечебные учреждения, есть региональный Минздрав, есть администрация, есть, в конце концов, образование, которое тоже к ним привязано, потому что нужно учить своих врачей. Есть, собственно, центральный федеральный Минздрав, в который все эти данные должны сваливаться. И вот это вот огромное количество структур, включая обязательно медицинское страхование, а туда еще и частные страховые компании сейчас начинают попадать. То есть это все должно иметь единую среду обмена данными. И вот это для них очень большая цель, на самом деле очень сложная проблема, потому что у всех очень разнородные системы, у всех очень разные данные. И как раз один из приоритетов, который мы ставим перед нашими партнерами, когда мы, например, у нас есть программа по поиску стартапов, когда мы говорим, какие приоритетные направления есть в отрасли. Вот это вот одно из них, то есть создание таких шин данных, которые позволят обмениваться информацией. Дальше связанные с этим централизованные данные и аналитика. Потому что понятно, если эти данные собрали, если эти данные верные, а не как сейчас созданные там в Excel правильными девушками, статистками, которые из ЛГУ выгружают что-то для того, чтобы получить правильные деньги по эмоции. То есть если эти данные наконец-то правильные, есть отличная возможность их проанализировать и понять, в каком регионе у нас какая ситуация, например, с точки зрения онкозаболеваний, и как это сделано в Штатах. Есть очень хорошая тема, очень классный пример. Карта. На этой карте прямо очагами нарисованы заболевания. В данном случае они анализировали смерти сердечно-сосудистых заболеваний. И там прямо очагами написано, сколько людей у них в каком регионе от этого умирает. А потом они взяли и наложили карту, как вы думаете, чего? Вариант.
Промышленных объектов.
Нет. Проще.
Инвестиции.
Не,
Макдональдс.
А?
Макдональдс. Все честно?
Серьезно. Они наложили карту не совсем Макдональдсов, а еды, то есть магазины, фастфуды, да. И, соответственно, они поняли, что те регионы, те города или те городки, в которых есть фастфуд, но нету нормальных магазинов или нормальных рынков, они являются основными источниками вот этого количества умирающих людей.
Чудовищный бред.
Чудовищный может быть и бред, но при этом это реальная статистика, которую можно посмотреть. То есть, как ни странно, такие данные имеет смысл как минимум смотреть в разных разрезах. То есть у нас есть пример, поэтому можем обсудить. Телемедицина. На самом деле термин, я даже не знаю, сколько раз вы за последний год слышали слово телемедицина? Да господи, что такое? Я как это? У меня есть ощущение, что только я слушаю про отрасль.
Пальцев не хватает.
А?
Пальцев рук не хватает, поэтому молчу.
А, понятно, то есть как это? Ну понятно.
По телевидению каждую неделю надо
пойти. Целыми днями. Телемедицина. А как ни странно, в...
Определение есть?
Вот это вот самое страшное. И вы знаете, я вчера, готовясь к сегодняшнему выступлению, обнаружила очень интересную вещь. Удивительно, что я ее просмотрела до этого. 24 сентября наши уважаемые коллеги, которые... Елена Бойко, уже небезызвестная вам Елена Бойко, опубликовала, то есть, естественно, не она, но она уже была CIO Минздрава, и там везде фигурирует ее фамилия, план выполнения программ модернизации здравоохранения. В том числе там есть айтишная часть. Одна из этих частей звучит как информатизация здравоохранения, включая развитие медицины. Я даже привела здесь раздел Г2, и если вы возьмете презентацию, вот это вот синее подчеркивание, это ссылочка на конкретный материал. И самое интересное, что вот в этом вот разделе и плане реализации, в котором написаны сроки, слово телемедицина есть только в названии. То есть изначально в программе модернизации были выделены большие бюджеты под телемедицину. Все кинулись, все партнеры, то есть вот я сейчас была на этой выставке, сделали какие-то чемоданчики, которые, значит, врач должен привезти фельдшер у себя где-то в далеком регионе, привезти к пациенту, измерить давление, отправить данные в центр и ждать, значит, из этого центра какую-то чудесную информацию о том, как ему его лечить. Отлично, партнеры готовы, партнеры сделали. Телемедицина, определение? Нет. Вопрос под вопрос. Соответственно, в наших приоритетах действительно есть пункт телемедицины. Мы его сформулировали чуть-чуть иначе, то есть мы это говорим как телеконсультация. Я дальше расскажу подробнее про наши сценарии. И когда мы говорим о планах здравоохранения, я почему вас спросила, насколько вы там участвуете в этой политической жизни, как ни странно, эта политическая жизнь очень сильно влияет на то, какие инвестиции и куда они в итоге вливают. Соответственно, направление телемедицины для нас остается в приоритете, но сейчас для меня есть вопрос, насколько лечебные учреждения будут готовы вкладываться и получать за него вот эти вот деньги. И еще один пункт – это проект «Скорая помощь». Тема, я надеюсь, Минздравом не будет уведена на второй план. Изначально была идея какая? Сейчас все кареты скорой помощи оборудованы системой ГЛОНАСС. Сейчас Скворцов считает, что во всех регионах есть диспетчерские центры, которые курируют вот эти вот автомобили ГЛОНАСС. В реальной жизни, конечно, это не так. То есть ГЛОНАСС действительно стоит. Диспетчерские центры, судя по тому, что мы видим, есть не у всех. Есть пилотные регионы, в которых система, ну, уже сейчас ей владеет Ростелеком, система автоматизации работы скорой помощи с картами, с маршрутизацией, с информацией о вызове пациенте. Когда врач с планшетом приезжает на место, у него есть карточка, он ее заполняет, вводит номер страхового свидетельства пациента, у него там карта, сразу же вся история болезни, идеальная картина мира, работает в одном регионе. То есть молодец партнер, который, собственно, и разрабатывал эту систему вместе с Ростелекомом, и в одном в своем регионе у себя он ее сейчас имеет.
Какой регион?
Пенза.
Это не удлиняет время обслуживания?
Это не удлиняет, потому что, значит, смотрите, какие показатели они смотрели. Система маршрутизации. То есть первое, что сокращает время работы скорой помощи, это система маршрутизации. Скорая помощь – это люди. Если этих людей, ну, им неприятно, конечно, это было бы слышать, но это жизнь, если их не контролируют, они могут заехать за чашечкой кофе вместо того, чтобы поехать на вызов, сказать, что у них сломалась машина, и, значит, посидеть где-нибудь полчаса, покурить с друзьями. Время доезда скорой помощи с 40 минут сократилось до 10.
Это понятно, имеется в виду время обслуживания как бы самого пациента, то есть время у пациента увеличивается.
Время у пациента это может быть вначале немножко увеличит, но учитывая, что они сэкономили время это общий процесс, из которого не стоит, то есть я не буду сейчас прям вот затеивать дискуссию, но в целом, то есть это первое, что с точки зрения работы у пациента, если у врача скорой помощи, Господи, когда же это случится, будет полная информация о нашей медицинской карте. То есть если он приезжает, он понимает, чем меня лечили, от чего я болею, и не я при смерти ему пытаюсь объяснить, что, боже мой, у меня аллергия на антибиотики, а он сам знает, на что у меня аллергия, и что мне можно колоть в экстренном случае, чего нельзя колоть. То есть, соответственно, вот оно, чудесное будущее, к чему мы все идем. Сейчас этот проект есть. В планах у Минздрава есть количество машин скорой помощи, которые сейчас обозначены, это 16 тысяч автомобилей во всей стране. И идея в том, что эти 16 тысяч автомобилей до 2020 года должны быть автоматизированы такой системой. Посмотрим, что в реальной ситуации, но проект интересный, мы в нем. Мы работаем с партнерами, которые делают решения для такого проекта. Мы работаем с производителями железа, которые делают планшеты, защищенные для врачей. То есть здесь, в принципе, если у вас есть идеи, каким образом можно к этой теме еще добавить вашу технологию, мы готовы пообщаться. С точки зрения программы модернизации. Первая часть я уже озвучила про телемедицину, которой там уже не оказалось. В принципе, я вам рекомендую посмотреть этот документ, он довольно любопытный. То есть там есть даже деньги, там есть даже понимание, каким образом эти деньги распределяются. На самом деле сейчас произошли изменения, которые касаются финансирования отрасли. Кто-нибудь из вас участвовал в проектах по предыдущей программе информатизации? Не участвовал? Понятно. Было хорошо?
Нет.
Хорошо было тем, что было централизованное финансирование. Финансирование шло от федерального Минздрава, и деньги на программу модернизации, большие деньги, в 4 раза больше, чем запланировано сейчас, выделялись, собственно, из одного источника, из федерального Минздрава. Сейчас, когда мы приходим в федеральный Минздрав и говорим: коллеги, у вас есть программа, они говорят: да-да, идите в регионы. Почему? У вас же есть программа, у вас есть там цели, у вас есть целевые показатели, вы же хотите к ним прийти? Да, очень хотим, деньги в регионы. Вы их отдали? Нет, они их сами находят. Мы приходим в больницу, говорим: деньги вам, каким образом и кто выделяет? И говорят: мы на самфинансирование. Ну, то есть, конечно, естественно, они деньги берут из обязательного медицинского страхования, из тарифов. У них есть местная локальная администрация. Но вот тех вливаний, которые делались раньше на федеральном уровне, сейчас их нет. Появилась также одноканальная система финансирования. Мы очень долго не могли понять, что это значит. Сафронов, это заместитель IT-директора здравоохранения, объяснил нам очень четко. Он сказал, что сейчас деньги на одну инициативу, например, на автоматизированную медицинскую информационную систему, могут браться только из одного источника. То есть если у лечебного учреждения есть статья расходов информатизации там, или НИС, то они могут деньги брать только из одного источника. Они не могут набрать из разных целевых программ, из там, федерального бюджетика, из локального, из администрации, то есть только из одного. Я не уверена, что это как-то упрощает жизнь наших уважаемых медиков. Скорее наоборот, потому что они вообще теперь не понимают, каким образом и откуда им брать деньги. Но в любом случае наша с вами работа усложнилась, потому что мы теперь должны идти не в один принимающий решение федеральный институт, то есть наш федеральный Минздрав, а идти в 80x регионов. 85 регионов, и с каждым отдельно обсуждать его политику партии, какие у него есть бюджеты и на что. С точки зрения работы с регионом, есть очень интересный момент, который та же Елена Бойко сказала на конференции. Она говорит, что Минздрав не единственный в регионе государственный орган. Ну, в общем, очевидно. Есть, например, Министерство образования. Есть еще какие-то структуры. Соответственно, если эти все структуры вместе объединяются и имеют какую-то общую идею, например, обучение медиков, кем оно реализуется? Оно реализуется локальными учебными заведениями. Кем финансируется программа? По идее Минздравом, а может быть регионом, а может быть самой системой образования. Соответственно, она предлагает это все объединять. А как это нам объединить? То есть вот мы, хорошо, у нас там 85 регионов, в каждом регионе куча правительств. Нам-то что делать, куда нам идти? Криков из зала, наверное, не будет. Вопрос, ну, вдруг у кого-то есть такой же очевидный ответ, как я предложу вам сейчас. Ответ заключается в том, что мы идем в локальную администрацию. Мы идем к министру региона и обсуждаем с министром региона все вопросы, которые касаются его региона. И по обучению, и по информатизации, и по здравоохранению. То есть все, что у него есть. Соответственно, программа...
Министру или главе региона?
Что-что?
Министру или главе региона?
Главе региона, да. То есть, наверное, правильно так сказать. Главному. Соответственно, здесь... Вам, наверное, то есть если вы планируете какую-то свою работу на региональном уровне, имеет смысл нацеливаться именно на этих людей. Также в приоритетах, которые мы видим по этой составляющей, есть 4 основных типа лечебных учреждений, на которые мы бы предлагали обращать партнерам внимание. это онкологическая больница, то есть округа, региона, района. Как правило, они самые спонсируемые, самые финансируемые. Это кардиоцентр, если он там есть, разумеется, перинатальный центр и детская больница. Плюс, если есть там центральная больница. То есть вот это вот основные, у кого есть деньги, у кого есть запасы, у кого есть грамотные врачи. И если у них есть управляющий, с которым можно разговаривать, с ними можно делать очень интересные вещи. На какие... На какие решения мы в первую очередь делаем ставку? Первое – это наша база данных. И это то, что на ней уже работает, разрабатывается и планирует работать. То есть это МИСы, которые работают на SQL. Это системы отчетности, которые на нас построены. То есть, что значит мы делаем ставку? Когда мы приходим в регион, мы обсуждаем все вот эти вот пункты с или с МИАЦом, то есть или с региональной той же администрацией, или с главой региона, уже конкретно касаясь вот этих вот вопросов. Это наши сценарии, по которым мы разговариваем с заказчиком. SQL как база данных. В данном случае, если у заказчика есть медицинская информационная система, то он ее может дальше базу данных оптимизировать, ставить новую, улучшать производительность, делать на ней аналитику, что особенно важно, и где здесь мы как раз очень хотим и привлекаем партнеров, то есть где нам нужны партнеры в первую очередь, где мы там сами не справимся. То есть SQL мы, в принципе, может быть, сами и продадим, но если на нем не построена медицинская информационная система, мы никому не нужны. Аналитика для медицинских учреждений. Очень большая тема, очень хочется увидеть коробку, и мы с несколькими партнерами сейчас уже работаем на то, чтобы была в итоге хоть какая-то прототипная коробка, которую мы принесли в лечебное учреждение, поставили, и у медицинского руководителя есть панель, на которой он видит ключевые показатели. Хотя бы так. Мы будем говорить, начиная со следующего года, про окончание поддержки Windows Server, наверное. Ну, то есть, как, не особо интересно расшифровывать, просто будем общаться на эту тему с ними. Телеконсультации, как я и обещала, вкратце наш сценарий. Мы говорим о именно телеконсультациях, не телемедицине. Смысл в чем? Что есть задача получения докторами более высококвалифицированного мнения о том, какой диагноз поставить, а какую рекомендацию им могли бы дать специалисты, например, из федерального центра. Такая задача есть у самих лечебных учреждений, только вот федеральные центры не особо хотят давать такие консультации, не очень понятно, как они за это деньги. Соответственно, здесь есть вопрос вот этой законодательной базы, однако с точки зрения технической реализации, как мы это видим? Есть портал, на который врач в каком-нибудь далеком регионе выгружает данные исследования. Загрузил на портал, оставил заявку на описание этого исследования. Дальше врачи, которые входят в систему телеконсультации как консультанты, описывают, возвращают сюда. То есть с нашей стороны в данном случае это решение телефонии Link, это решение для организации встреч Outlook и SharePoint. То есть если уже говорить прямо про конкретные продукты. Дальше телефония на уровне регионов. Есть очень хорошая идея, и мы сейчас работаем с рядом регионов над ее реализацией, когда сам МИАЦ становится фактически провайдером телефонных услуг. То есть мы не ставим телефонные решения там, в каждую из 6500 больниц нашей страны, а ставим на регион МИАЦ, и МИАЦ дальше уже оказывает эти услуги. Дистанционное обучение. Есть продукт, сделанный нашим партнером, компанией Компетентум, который позволяет работать врачам, не выходя от своего компьютера, слушать курсы, получать информацию о нововведениях или какие-то учебные процессы. Здесь есть большой вопрос именно в наполнении этой базы. И вот мы работаем над тем, именно чтобы учебные заведения были заинтересованы в проведении таких курсов. Поскольку это цель самого Минздрава, мы на самом деле особо здесь не, как это, ну, не давим на этот вопрос, потому что они сами все сделают. У них уже запланировано обучение 6000 управленцев. Интересно, почему 6000, если больниц 6,5? Неважно.
500 из них уже грамотно.
Да, 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 наверное. Хотя, судя по статистике, еще нет. 6000 управленцев в следующий год их будут учить, как управлять медицинским учреждением. Круто. И дальше мобильные решения. Это, собственно, планшет, про который я уже вкратце рассказала. Это доступ к медицинскую информационную систему действующую. Например, компания «Промед» сделала компания «Сван» сделала для своего продукта «Промед» доступ в МИС с планшета. «Медиалог» сделал доступ в МИС с планшета. Мы где-то месяц назад здесь собрали врачей, точнее, «Медиалог», собственно, «Постмодерн Тех», собрали врачей, и для врачей показывали эту систему. Они практически аплодировали, потому что, во-первых, презентовал их же коллега, врач, который говорил: слушайте, она быстрее в 10 раз. Ну, не секрет для тех, кто пользуется системой Медиалог, что она достаточно медленная из-за своей архитектуры. Они ее сейчас переписывают, но с точки зрения приложения оно оказалось гораздо более эффективным и более удобным докторам, чем любая система на компьютере, с которым они сидят у себя в кабинете. Они переходят именно на планшет. Соответственно, то есть вот эти вот вещи, и как, например, в Ярославле, решение для эндоскопистов. То есть вещи, как технологии, которые наконец-то помогают врачам работать, а не мешают им, это вот, собственно, то, что мы ставим в приоритет себе и партнерам, с которыми развиваемся. Я все вот. Теперь мы живого партнера мы вам покажем. Живой партнер, выходите.
Живого партнера, да.
Только у нас
пока не
будет. У нас здесь вышка не работает.
Вышка, тогда проблема сама решилась.
Все, я выключаю? Да, да.
Осторожно. Таня, где?
И Таня, вон там, сейчас я выключу, слушаю. Когда мы готовились к мероприятию, пока техническая пауза, я немножечко расскажу, почему мы пригласили коллег для нашей презентации. Дело в том, что Microsoft всегда очень теоретически выступает. Из серии где-то там в корпорации придумали модель, как правильно жить лечебному учреждению. У нас есть такая модель, вот такой вот талмуд реально у меня лежит в ящике. Я не смогла прочитать, потому что там настолько верхнеуровневые вещи написаны, и они, знаете, для такого, как это, для всех. Я дам вам все. То есть нет конкретики. И когда мы говорим на мероприятиях с заказчиками, с партнерами, самое классное, когда мы показываем пример. То есть что реализовано? Доступ в медицинскую информационную систему с планшета, наверное, можно показать. Но это не настолько классно для вас, для разработчиков, и вам это ничего не даст. Идея наших вот таких вот мероприятий – это сделать сообщество, чтобы вы познакомились, чтобы вы нашли, возможно, какое-то взаимодействие и там общение, общаясь друг с другом, поняли, как вам вместе сделать бизнес, сделать новый продукт. И здесь как раз система, которая встраивается. То есть коллеги сделали продукт, который поможет той же медицинской информационной системе расширить свою функциональность, врачам расширить свои возможности. И здесь как раз возможности для вас именно вот пообщаться в таком сообществе. Так что мы здесь немножечко дистанцируемся, и дальше вот как коллеги расскажут о том, что они сделали, что придумали,